Для того, чтобы успешно бороться с грехом, то есть для того, чтобы успешнее творилось наше с вами спасение, мы с вами продолжим рассмотрение анатомии греха от его зарождения в человеке и до совершения дела. Если мы с вами усвоим, увидим действие его в нас, то мы с вами научимся пресекать его. То есть для того, чтобы побеждать врага, надо знать его оружие. Святые подвижники, наблюдавшие за постепенным развитием греха, указывают несколько моментов образования греха из мысли в дело и определяют виновность каждого из них. Чем дальше какой-либо момент отстоит от заражения греха, и чем ближе к концу, тем он значительнее, развратнее, греховнее. То есть грех в нас с вами развивается поэтапно. И чем больше он в нас пребывает, чем больше этапов в нас он прошел, тем он развратнее и греховнее. Наибольшая виновность в деле, то есть исполнение греха делом, это есть максимальная греховность. Весь ход развития от греха, греха от мысли к делу, изображается так. Сначала бывает прилог, далее внимание, потом услаждение, за ним желание, из него решимость и, наконец, само греховное дело. То есть несколько моментов, мы сейчас их будем по порядочку разбирать. То есть прилог, внимание, услаждение, желание, решимость. То есть с каждым вот этим моментом виновность увеличивается. То есть грех становится развратней. Зарождение греха бывает от прирождения греховной мысли, помысла, представления или прилога. Итак, рождается вот самое семя, вот только он в нас зародился. От чего? Еще раз, греховная мысль пришла, не отогнали. А помысл, представление, что-то вообразить себе, представить можем. Или прилог. Прилог, вот этот термин, мы с вами неоднократно будем встречать у святых отцов. Что это такое? Прилог – это зарождение в душе против воли греховной мысли или греховного ощущения, возникающих через тело или органы внешних чувств, и, или через внутреннее чувство, память и воображение. Итак, это против нашей воли вдруг возникает в нас. Или помысел греховный, или ощущения вдруг греховные возникли, не думал, не хотел, не представлял, не мечтал, и вдруг тело загорелось каким-то греховным чувством. Или через внешние органы чувств, то есть слух, осязание, обоняние, зрение. Вот помимо нашей воли в нас вдруг возникает вот это чувство греховное. Источником прилогов больше часто бывает нечистое воображение, питаемое лукавым сердцем. Еще раз. Воображение чаще всего. Поэтому святые отцы учат, что тот, кто с воображением борется с греховным, тот побеждает сразу на корню. Вот чаще всего через воображение. Но чем оно питается? Лукавым сердцем. Наше с вами сердце за годы навыкло. Навыкло оно. Оно желает вот этих воображений нечистых. Иногда память воскрешает различные греховные образы. Обратим внимание, чаще всего даже в самый неподходящий момент. Человек стоит на молитве, и вдруг у него вспоминаются ему греховные образы какие-то. Думает об одном, разговаривает о другом, а образы строят совсем третье. Значит, мы с вами должны крайне остерегаться воображения, воспоминаний. И иногда органы наших чувств, особенно зрение, слух, осязание, дающие душе материал для греховных помыслов и чувств. То есть мы, когда без разбору с вами, безразборчиво, начиная идя по улице, рассматриваем по сторонам, рассматриваем людей, то обязательно взгляд наткнется на неприлично одетого человека, по меньшей мере, так мягко сказать, неприлично, и возникнут греховные помыслы. Это либо блудные возникнут, либо помыслы осуждения, либо зависти, и такое возникает. Далее, это реклама, которая нас окружает, безумная, абсолютно бесстыдная. Ну, это вот, скажем так, нечаянные наши с вами прилоги. Нечаянно, то есть не хотел, вдруг наткнулся в глаз. Но как можно говорить о человеке, который сел перед экраном телевизора? Тут уж о каком хранении может идти речь? Он злонамеренно сел и начинает созерцать. То есть открыл все двери и окна. Прилог, если он возникает помимо нашей воли и не вызывается нами добровольно, не есть еще грех, а только повод ко греху. Запомним. Если вдруг у нас в голове возникла скверная, дурная мысль, воображение, представление неожиданно, то есть мы не хотели об этом думать. Кстати, многие страдают от того, что вот эти прилоги принимают как свои собственные. Человеку кажется, что это он сам об этом думает. Он сам это воображает и никак не может избавиться и страдает. Если мы с вами помним и понимаем, что это извне и не наше, ну чем определяется? Мы же не хотели этого думать, не представлять, не видеть, и вдруг оно возникло. Так вот, не надо отчаиваться. Это еще не грех. Это только повод к греху, то есть повод к развитию греха. Их не избегали даже великие подвижники, которые в самые священные минуты нередко подвергались искушениям, называемым прилогам, и должны были бороться с ними. Поведали братья, что они шли однажды в селение, будучи посланы своим Авой, и на старшего из них напал бес до 5 раз, чтобы вернуть его в грех блуда. Брат подвязался против помысла в течение нескольких часов, отражая его молитвой. То есть не 5 секунд, не 5 минут. Несколько часов бился с вот этими блудными помыслами инок. Они возвратились к своему отцу. На лице искушенного брата было заметно смущение. Он пал в ноги отцу, говоря: «Помолись об мне, отец, я впал в блуд». И рассказал отцу, как он боролся с помыслами. Старец был прозорлив. Он увидел на голове брата 5 венцов и сказал ему: «Ободрись, к когда ты пришел ко мне, то я увидел на тебе венцы. Ты не был побежден, напротив того, ты победил, не исполнив на деле того, что предлагал тебе помысел». То есть, таким образом, мы с вами еще венцы стяжаем вот в этой войне с прилогами. Возник прилог, то есть, помимо нашей воли, воображение, представление, помысел, ощущение, а мы с ним воюем. И до тех пор, пока мы не перешли в следующую стадию, которую будем разбирать, мы с вами находимся в числе победителей, еще венцы стяжаем. Итак, все боролись. Нет такого человека, который бы не искушался. Искушаемость сама по себе еще не составляет греха. Можно быть искушаемым, но не согрешить. Вот для чего мы с вами перебираем вот эти случаи? Для того, чтобы враг не толкнул нас с вами на другой грех, грех уныния. Ведь от вот этой войны, от непонимания, с кем воюешь, непонимания, что вообще воюешь, человеку кажется, он сам с собой воюет, со своими страстями воюет, на самом деле с бесом. Вот непонимание этого и приводит к унынию, потому что человек не может никак справиться. Воюет, воюет, они нападают. Воюет, воюет, и начинается уныние от этого. И человек крайне страдает, не понимая. Итак, можно быть искушаемым, но не согрешить. Ученик, некоторая ситуация старца, был борим духом любодеяния. Но при помощи благодати Божией мужественно противостоял скверным и нечистым помышлениям своего сердца. Очень прилежав посту, молитве и рукоделию. Блаженный старец, видя его усиленный подвиг, сказал: «Если хочешь, сын, я помолюсь Господу, чтобы он отнял у тебя брань». Вот человеку предлагают: «Вот хочешь, тебя не будет мучить бес. Сейчас помолюсь, и все, и будешь жить спокойно». Думается, что многие из нас бы упали тут же в ноги к старцу, сказали: «Помолись, отче, до того устал. Ну все, сил больше нету. Помолись, вот буду жить спокойно». И представил себе сразу, как хорошо спокойно жить, а когда тебя не борет враг. Ученик отвечал: «Отец, хотя я и тружусь, но вижу и чувствую в себе благий плод. По причине этой брани я пощусь, больше и больше упражняюсь в бдениях и молитвах. Напрошу тебя, моли милосердного Господа, чтобы дал мне силу выдержать брань и подвязаться законно». То есть, инок видел пользу, не будь этой войны, он бы с такой силой вел себя самоотверженно, то есть он бы так не постился, так не молился, так не трудился. Видим, о чем просит. Чтобы дал силы. Это нам с вами в назидание. Когда у нас с вами искушение, первое, что мы должны прибежать к Богу, сказать: «Господи, укрепи, дай силы». Не говорите: «Господи, отними от меня». Дай силы, Господи. Ведь еще от чего мы страдаем? Когда своими силами сами пытаемся справиться, от этого страдает большинство тех, кто подвязается на этой брани. И говорит: «Сил нет». Действительно нет сил, откуда ты ее возьмешь? Господь сказал: «Без меня не можете ни часу же». А скричи: «Господи, дай силы», тут же даст. Тогда святой старец сказал ему: «Теперь я узнал, что ты правильно понял. Этой невидимой бранью с духами при посредстве терпения совершается вечное спасение твоей души». Итак, брань у каждого, значит, у каждого идет дело спасения, если мы, конечно, против нее сражаемся. Другое дело, если мы сами добровольно, через нечистые мечты или намеренно вызываем греховный образ, греховную мысль, тут уже есть наша вина, и такой прилог уже есть в определенной степени грех. Еще раз, есть такая уловка хитрая у дьявола. Он сначала в нас вызывает какие-то очень приятные воспоминания из нашего недалекого прошлого. Мы начинаем услаждаться этими воспоминаниями, и тут же он среди них находит грех, который мы там совершили в том время, в том месте. И человек, не замечая того, либо начинает услаждаться тем же грехом, а потом помнится, начинает впадать в уныние, отчаяние. То есть, еще раз, упаси нас, Господи, от воспоминаний. В прилоге человеку самому предоставляется или поворот искушения, или по собственному избранию волей предаться ему. Итак, в нашей с вами власти или бороться, или пойти на поводу. То есть у нас свободная воля, Господь нам ее предоставил. И она у нас сильная воля. Кто-то говорит, что я малодушный, вспомним людей больным алкоголизмом, который говорит, я слабый, я не могу, у меня воли нету, я поэтому пью. Тогда такому человеку говорим, вот когда надо достать алкоголь, такую волю проявишь, что и ночью, из-под земли, где угодно, и деньги, и алкоголь, все достанешь. То есть воля сильная, только куда мы ее направляем, то ли на борьбу с грехом, то ли наоборот, чтобы этот грех исполнить. Поэтому апостол Иаков и говорит, что грех рождается, когда похоть, то есть сильное влечение греху зачнет, зачинает же эта похоть от воображения. Еще раз, воображение. Вот оно может быть нам на пользу, воображение. В каких случаях? Ну, помним, при конструировании. То есть невозможно, если себе человек не представит, как должен выглядеть аппарат, или выкройка и прочее, модель. А вот тут нам помощник, дом спроектировать. Тут нам помощник, но простите, когда духовных вопросов и житейских, а тут воображение, оно как раз против нас работает. А мы, многие с ним вообще не борются. Вот проходной двор, что приходит в голову, то и принимает. Между похотьми греховными, влечениями и греховными пожеланиями и воображением существует тесное отношение. Когда побуждается похоть, то сейчас же приходит движение воображения. Итак, между похотьми и пожеланиями воображением вот есть связь. То есть, если у нас воображение может возбудить похоть, либо наоборот, похоть возникает, она возбуждает воображение. Вот такое два взаимных раздражителя. Воображение создает соответствующий греховному влечению очаровательный образ, имеющий для нас притягательную силу. Идет пост, и вдруг представил себе ногу копченой курицы. И сразу и обоняние, и слюна начала выделяться, запах даже почувствовал, вкус. Все. Итак, это я привел самый невинный образ и самую невинную притягательную силу, потому что многие курицу просто не любят. Копченых тем более, вот говорят, да? Вот, да. Шкурка там такая, жесткая. Понятно. Но есть образы гораздо притягательные, которые на любого человека воздействуют, на любого абсолютно. Задача христианина – сейчас же вступить в борьбу с грехом на этой именно ступени, изгнать возникший в его душе греховный образ, как сделал это некогда патриарх Иосиф по отношению к своей искусительнице. Имеется в виду Иосиф, сын Иакова, патриарх, то есть родоначальник одного из колен израильских. Читаем в Священном Писании. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измалентянин, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на его руки. Он же был красив станом и красив лицом. И обратила взор на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в этом доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушал ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. То есть, если будем убегать от греховного образа, изгонять его, то в результате человек победит искушение, и голос истины снова заговорит в нем. То есть, вот как неверная супруга измалитянина цеплялась за Иосифа, вот так греховный образ воображения цепляется за нас и предлагает нам совершить грех. Но Иосиф что? Проявил мужество, хотя соблазн был велик, и побежал, даже одежду оставил в руках. Вот и нам бежать усиленно. Итак, вот мы с вами первую ступень рассмотрели. Прилог. Дальше. Вторая – это ступень внимания. Внимание есть установление сознания или ока ума исключительно на родившемся помысле или греховном образе, с тем, чтобы осмотреть его, как бы побеседовать с ним. Итак, пришел образ, мы не отогнали, мы становимся, начинаем его рассматривать. Как бы побеседовать с тем, что нам предлагает воображение, мечтание, представление, помысел, что он нам предложил, остановились, смотрим на него. Это медление в помысле, простом или многосложном, это момент очень важный в нравственной жизни. Он состоит на переходе к делам. Кто пресек помысел вначале, не остановился на нем вниманием, тот погасил всю брань, пресек грех его зарождением. Итак, вот пришел помысел, воображение, представление, ощущение, отогнали, пресекли, все, греха не совершили. Но вот это внимание, это уже переход, это уже опасное душевное состояние, когда начали рассматривать. Напротив, кто допустил в себе прилог, остановился на нем своим вниманием, рассматривает его, любуется им, тот обличает этим худое настроение сердца. Он приходит, походит на того, кто в чистый покой вводит нечистое животное. Вот пусть у нас с вами запечатлеется в памяти нечистая, то есть грязная, смердящая скотина, а мы ее завели к себе в квартиру, в спальню, еще и на постель уложили. Ну, это безумие. Ни один психически здоровый человек такого не совершит. Так вот, мы уподобляемся вот этому человеку, когда останавливаемся на этом прилоге, то есть на этом предмете, воображении, помысле, и начинаем его разглядывать. Мы уже в свою душу, в свой разум, в сердце уже ввели эту скотину. Здесь человек уже прирождается к греху. И здесь еще необходимее вступить в борьбу и поворот искушения. И здесь еще можно выгнать эту скотину, грязную, смердящую, можно еще. Но уже усилий больше придется приложить. Но борьба тут уже трудная, труднее, чем на первой ступени с прилогами. Этот момент греха средневековые богословы назвали медлительной похотью. Медлительно останавливаешься именно на созерцании запрещенного плода. Стали и рассматриваем, медлим, рассматриваем. Этот момент зарождения греха хорошо отмечен в истории грехопадения прародительницы Евы, которая вместо того, чтобы сказать искусителю «отойди от меня, сатана», как сказал ему во время искушения в пустыне Христос, продолжала смотреть с вожделением на древо познания добра и зла, пока не взяла от запрещенного плода и не съела. Постояла и смотрела, и все, уже плод увидела, что он приятен для глаза, вожделен. Вот это мы с вами повторяем поступок Евы, когда рассматриваем грех. Главная опасность в искушении состоит в отсрочке, в замедлении борьбы. На самом деле, вот это замедление, чем оно диктуется, в общем-то? Почему человек тут же не отгоняет? А потому что навык услаждаться ими в прошлом нравилось. И не хочет человек отгонять. Стоит, и сердце у него склонно к этим услаждениям. Потому что он тянется. Не хочет человек отрывать от себя. Вот как частичку тела, как с мясом отрывает от себя. Не хочется. В искушении каждый момент имеет необычайную важность. Потому что с каждой минутой возрастает страсть. И чтобы избежать греха, надо всячески использовать те немногие моменты, пока еще не поздно побороть искушение. Еще раз, очень внимательно, Надо следить. Ну, в одном моменте не перехватили, значит, в следующем. Не в этом, так в следующем. Еще не поздно, еще можно побороть. А брат пришел к Аве Пимену. И при некоторых тут бывших хвалил одного брата за то, что он ненавидит зло. «А что значит ненавидеть зло?» – спросил у него Ава Пимен. Брат смутился и не нашел, что ответить. Потом встал, поклонился старцу и говорит: «Скажи мне, что есть ненависть к злу?» Старец отвечал: «Ненависть к злу – это если кто возненавидел свои грехи, а ближнего своего почитает праведным». Если мы с вами сейчас честно взглянем на свои помыслы, поступки, разговоры, то обнаружим, что у нас все как раз-таки наоборот. Как только зашла речь о каком-то человеке, значит, тут же речь зашла о его грехах. Тот жадный, этот мне не уступил, и так далее. То есть не видим своих грехов, не имеем к ним ненависти, а ближнего мы почитаем не праведником, а грешником. Так вот, для того, чтобы воевать с грехом, надо возненавидеть. Еще раз. Мало кто кается в том, что нет ненависти ко греху. Мало кто кается. Значит, мало кто получает помощи. Ведь мы в момент покаяния получаем от Бога помощь на борьбу с тем грехом, которым каемся. Итак, вот почему сердце останавливается, начинает рассматривать и разум, и рассудок грех? Почему? Потому что не питает ненависти к нему, услаждается. А невозможно отказаться от услаждения, если не возненавидеть. Вот если возник какой-то образ греховный, а мы ненавидим его, мы тут же: «Господи, отгони, ненавижу, ненавижу эту мерзость». И Господь тут же отгонит. Мы с вами тогда никоим образом не будем рассматривать это греховное состояние. Не будем ни ощущения, не будем греховное в себе лелеять и услаждаться им. Будем тут же говорить: «Ненавижу его». Третья ступень греха – это услаждение. Оно характеризуется тем, что к предмету греха вслед за умом прилепляется сердце. Оно приходит, когда вследствие оказанного нами внимания к предмету греха, он начинает нам нравиться. Мы находим удовольствие в умном смотрении на него. Лелеем его в мысли, услаждаясь им в сердечном чувстве. Вот мы с вами дошли до услаждения. Пришел грех, стали рассматривать, стали услаждаться. Ну, да попробуй, когда услаждаешься, попробуй-ка, догони его. Вот, взял в рот очень вкусный предмет, но греховный в данный момент. Ну вот, взял и откусил курицу в пост. Попробуй выплюни. А? Понятно. Проглотим. Проглотим. Скажу: «Ладно, потом пойду покаюсь, что вот пришла в гости, ну, там поставили, неудобно было отказать, съела. Потом покажешь, ну, сейчас съем». Был один случай, когда в пост один человек в общественном месте продавали сардельки, проголодавшись, забыл, что идет пост, взял, откусил и начал стоять, есть сардельки. Тут вспомнил, что позже, как молния, взял, выплюнул в урну. Тут подходит знакомый и говорит: да, эти сосиски — это такая гадость, я тоже их не ем. То есть каждый по-своему истолковал. Я к чему это привел? Что выплюнуть все-таки можно. Можно. Если совесть, которая обличает, да? Если она у нас еще не затоптана. Поэтому пришел греховный помысел, воображение, представление, остановились на нем, стали разгладывать, начали услаждаться, и тут вспомнили, чем это заканчивается. Господи, отгони, выплюнули. Господи, отгони. Услаждение греховными предметами есть уже прямо внутренний грех. Ибо если сердце наше должно быть предано Богу, то всякое его сочетание с греховными помыслами и желаниями есть нарушение верности Богу, измена ему, разрыв союза с ним, духовное прелюбодеяние. Так учит святитель Феофан Затворник. Итак, услаждение греховным предметом есть уже внутренний грех. Еще раз. Вот помним, на первом этапе, когда мы получили прилог, если не остановились, а тут же отогнали, это нам грех не вменяется. Но вот дошли до услаждения, и это уже есть прямой грех. Мало того, это измена верности Богу. Вот про это мы забываем. Услаждение вот это настолько в нас сильно действует, что мы забываем, что мы с вами становимся изменниками. Как Иуда предаем Христа. Тот за 30 серебряников, а мы с вами за услаждение. Забываем об этом. На этой ступени человеку необходимо собрать все силы духа, чтобы остановиться и извергнуть из сердца грех, и не пасть еще ниже, и еще глубже. Итак, значит, мы с вами рассматриваем, что чем дальше мы устремляемся по пути греховному, тем тяжелее нам с вами от него избавиться. Поскольку извергнуть из сердца трудно, то святые отцы предлагают один из способов. Однажды брат пришел к Авве Пимену и говорит: «Что мне делать, отец? Я страдаю блудной похотью». И вот уже ходил к Авве и Вестиону. Он сказал мне: «Не позволяй ей долго оставаться в тебе». Но пришел к старцу и говорит: «Вот блудная похоть». А он говорит: не позволяй ей долго в тебе оставаться. Авва Пимен отвечал брату: «Дела Авы и Вестиона высоки. Он на небе вместе с ангелами и не знает, что мы с тобой находимся в блуде. Но скажу тебе от себя, если человек будет воздерживать свое чрево и язык, то он может владеть собою». Еще раз. Мы с вами забываем, что порождением одних грехов зачастую являются другие грехи, которые мы с вами не искореняем в себе. Вот человек не воюет ни со своим чревом, угождает ему, ни с языком, а потом удивляется, почему от блудного беса избавиться не может. Итак, Четвертая ступень развития греха от мысли к делу – это желание. От желания, от услаждения до желания – один шаг. Итак, пришел помысел, остановились, начали рассматривать, замедлили, начали услаждаться, и возникает желание. Отличие между ними состоит в том, что душа услаждающегося пребывает в себе. Душа же желающаяся склоняется к предмету, имеет к нему стремление, начинает его искать. Итак, вот пока мы с вами просто услаждались, ну, сидели и услаждались. Это один грех творили. Но как только в нас возникло желание, тут же мы начинаем стремиться к предмету вожделения. Мы уже начинаем его искать. Все. Желание – это уже сигнал к действию. Желание или искание греховного предмета, которым услаждается сердце, рождается в душе одновременно с согласием на грех, к чему склоняет сердце. Итак, вот желание в душе одновременно с согласием на грех. Появилось желание, человек согласился. Все. Он уже согласен, ему не хватает только предмета греховного. Итак, в желании и согласии, если они не пресечены, полагаются основы следующей ступени греха – решимость. Смотрите, как быстро переходит. Как только мы с вами начали услаждаться, тут же появилось желание. Желание рождает согласие на грех. И переходим сразу к третьей страшной ступени – решимость. Оговорился. Я хотел сказать следующие ступени. Решимости. Решимость в слабом виде уже имеется в желании и согласии. Итак, вот как только у нас желание и согласие возникло, вот в слабом виде уже есть там решимость. Она уже там тлеет. Только немножко дунул на нее сатана, и она вспыхнула. Решимость отличается от них только тем, что в состав или в усвоение ее рождения входит уверенность в возможности греховного дела и учет средств для его совершения. Итак, решимость... Видите, чем она отличается от желания и согласия? Что есть, появляется уверенность, да, это можно сделать. И дальше начинаем просчитывать, каким способом это можно сделать. То есть в решимость уже входит расчет. Мы уже представляем все и думаем, как это лучше сделать. Желающий изрек свое согласие на дело, но из чего еще не придумал и не предпринял к достижению своей цели. Вот желающий, у него только было желание, но как это совершить, он еще не придумал. И не сделал ничего, только внутри желания. У решившегося же уже все осмотрено и учтено. Осталось только совершение самого дела. Все, рассчитал, что до пенсии хватит, можно нарушить. Да? Все взвесили, рассчитали, где купить, как приготовить. Ну, это так, самый невинный грех беру, да? Который порождает все остальные. чрева у нас с вами. Таким образом, решимость – это дальнейшее укрепление и развитие согласия. Итак, желание вместе с согласием рождается в нас, согласие на грех, отсюда решимость. То есть мы уже согласились и укрепили согласие на грех, все. Вот тут уже твердо согласны. Когда же, наконец, и это будет совершено, тогда является самое греховное дело. Это уже полный грех, плод развращения, зачатого внутри родившегося беззакония вовне. Итак, греховное дело – это полный грех всем. Итак, плод развращения, зачатого внутри и родившегося беззакония вовне. Внутри зародилось, и вовне мы этот грех осуществили. То есть мы его совершили делом. «Что ты стоишь здесь и плачешь?» – спросил однажды преподобный Нифонт юношу, который стоял в дверях одного дома и плакал. «Я», – отвечал юноша, – «ангел, посланный Господом на сохранение человека, который пребывает уже несколько дней в этом непотребном доме. Стою здесь, потому что не могу приблизиться к грешнику, плачу от того, что теряю надежду привести его на путь покаяния». То есть вот с нами происходит такая картина. Как только мы осуществляем грех делом, ангел-хранитель стоит вне нас, он не может присутствовать при совершении греха и плачет. Забываем. Итак, таким образом, прилог, допущенный умом, под влиянием нечистых движений сердца, принимается волею, то есть согласием, усвояется желанием и намерением совершить внутренний, внушенный предлогом грех, вызывает волерешимость согрешить, после чего осуществляется на деле. Греховность всех этих моментов все более усиливается к концу, так как постепенно грех захватывает все силы души, ум, чувство, волю. Вот чем дальше развивается грех, вот мы с вами разбирали, итак, прилог, помысел пришел, остановились, начали услаждаться, значит, уже нас внутреннее зрение смотрит на грех, услаждение, уже чувства туда приковались, решимость, согласие, решимость, уже туда и воля подключилась наша с вами, и разум обдумывает, как его совершить. То есть, вот все силы души у нас захватываются вот этим грехом в плен. В главнейшем ходе образования греха заметно, как одна за другой силы человека сочетаются с грехом. После того, как в услаждение осквернилось сердце, то есть у нас сердце услаждалось, осквернилось, все. Оскверняется в желании воля. Решили волю, желание появилось исполнить грех, воля осквернилась. А в решимости через изобретение и изыскивание средств ко греху становится причастником сей греховной скверны и рассудок. Начали обдумывать, как это сделать, и рассудок осквернился. А в греховном же деле, наконец, и самые силы тела проникают грехом, и весь человек становится грешным. Весь осквернен. Особенно быстрым стремлением к греховному делу бывает после услаждения, когда греховной страстью охватывается сердце. Оно напоминает падение тяжелого камня по крутому спуску. Поэтому правило подвижников: бори, гони помыслы, пока ими еще не уязвлено сердце, ибо тогда будет трудна, если не невозможна победа. Вот к чему нам призывают запереть вот эти ворота, помыслы для греха. Вот тут, на корню, потому что чем дальше, тем тяжелее победить. Ну вот, помним, очень коротко до Москвы дошли фашисты. Быстро. А потом сколько их гнали? Лет. Ну вот у нас с вами, слава Богу, прогнали, могли не прогнать. Милость Божия, заступничество Богородицы. Покаяние народа. Ну, а сейчас мы с вами перейдем к рассмотрению видов грехов. Вот если мы с вами усвоили само зарождение греха в нас и развитие, буквально анатомия греха, теперь мы его знаем. Теперь мы знаем все этапы, которые он в нас проходит, что при этом в нас возникают: помыслы, чувства, действия. Теперь мы с вами можем бороться с ним на каждом этапе. Прозевал на одном, тут же на втором перехватил. Нет, на третьем, нет, на четвертом. Но совершил делом, значит, что? Покаяние. Такое покаяние, что понял, что врага пропустил до самого сердца. Чтобы исторгнуть, значит, самое главное, что не было в человеке. Не было ненависти ко греху. И вот хоть пусть в нас вот это грехопадение, которое мы совершаем, пусть бы оно в нас возбудило ненависть, без которого невозможна война с грехами. Так вот, грех есть преступление заповеди, повелевающий или запрещающий что-либо делать, преступление произвольное, непринужденное. Отсюда есть грехи опущения и нарушения заповеди. Итак, мы с вами грехи творим произвольно. Уклонись от зла и сотвори благо. Христианину одно необходимо делать, а другое не делать. То есть, уклонись от зла и сотвори благо. Поэтому, когда мы делаем, что не должно, творим грех. И когда не делаем, что заповедано, творим тоже. Итак, запомнили, у многих в рассудке, что грех – это только преступление заповеди. Украл, оскорбил и так далее. Но невыполнение заповеди – такой же грех. Сказано: дал в долг, не требуй назад. Требуем. Не понимаем, что творим такой же грех. Сказано, благотвори ненавидящему, не творим благо. Такой же грех. Сказано, благословляй проклинающего. Нас проклинают, а мы говорим, дайте Бог здоровья, я тебя люблю, я тебя уважаю. Если мы этого не говорим, мы не выполняем заповедь. И творим такой же грех, хотя мы за грех это не считаем. Вот нас обругали, а мы не сказали добрых слов в ответ. Еще себя видим праведниками. Нас ни за что. Еще обижаемся и ненавистью убиваем человека. А все от того, что не выполнили заповедь и не сказали добрых слов человеку, не благословили его. И нарушение, и неисполнение заповеди есть грех. Первое. Преступнее последнего. Ибо требует большего напряжения сил и совершается с большим упорством и развращением воли. То есть и нарушение заповеди, и неисполнение. Ну вот нарушение заповеди, оно не так преступно, как преступление заповеди. Потому что для того, чтобы совершить грех, надо больше усилия приложить, изобретательности и прочего. Грехи отпущения. Итак, грехи опущения, то есть неделание человеком заповедано ему законом Божиим, могут быть иногда не менее важны, чем сами нарушения закона Божия, по тем последствиям, которым они приводят. Например, опущение, то есть неисполнение своих обязанностей отцом, священником, воспитателем детей и так далее. Еще раз. Значит, мы с вами рассмотрели, что есть грехи опущения и нарушения заповеди. Опущение – это когда мы не выполняем заповедь Божию и таким образом согрешаем. Ну вот как частный случай приводится, это невоспитание детей. Сюда еще можно добавить невоспитание начальника своих подчиненных. Начальство будет еще отвечать перед Богом за духовное воспитание подчиненных. Об этом учат святые отцы. То есть, если человек не делает этого, не воспитывает, или воспитывает спустя рукава, то есть кое-как, небрежно, и при этом не считает это грехом, как правило, у нас оправдывают, в частности, воспитание тем, что нету времени у нас, некогда, мы с утра до вечера работаем. В таком случае спрашиваешь, ну, пришла вечером домой, расскажи-ка, сколько часов просидела перед телевизором? Ну, фильм идет как минимум полтора часа. А потом поужинали спать. Вот если ты эти полтора часа каждый день тратила на воспитание своего дитя, прости, не было бы тех результатов, которые пожинаешь. Не будет нам с вами оправдания. Не будет ни в чем никогда. Еще раз. Меньше всего люди видят грехи опущения. Если с грехом пополам, через пень-колоду свои грехи явно еще как-то усматривают раздражительность, укоры, упреки, злобу, осуждение, то вот грехи опущения редко кто в себе усматривает. В притче о рабе, скрывшем свой талант, Спаситель показал то, какому строгому осуждению подлежит тот, кто, оставив дарованный ему талант, без надлежащего употребления. Итак, помним, что раздал таланты, господин. Одни приумножили, получили награду, один закопал и подвергся страшному наказанию. Вот так, если мы с вами то, что нам Господь дает, не приумножаем те таланты, за это тоже придется отвечать. Но у нас, когда речь идет о талантах, сразу понимает это играть на скрипке, петь, рисовать и так далее. Нет, простите, воспитывать детей – это тоже талант. А выполнять ту работу, которую Господь поставил нас с вами – это тоже талант. И так далее. То есть, все, к чему мы прикладываем свои старания, душевные, духовные, умственные, физические, во всем выражается наш талант и отношение к нему. Дело разума в нравственной деятельности познавать, уяснять закон Божий и руководить человека к его исполнению. Итак, запомним, что самое главное дело разума – это узнавать и уяснять закон Божий. Вот чем должен заниматься разум. То есть исследовать закон Божий и руководить к исполнению. То есть думать, как лучше его выполнить. То есть у нас с вами разум обладает исполнительной властью, а не законодательной. То есть он должен думать, как лучше исполнить заповедь. Но ни в коем случае не раздумывать, а выполнять ли ее вообще, что у нас зачастую делают. Мало того, находят массу оправданий и сами для себя устанавливают свои законы. Вот, говорит, у меня свой взгляд на жизнь, вот по которому и живу. У меня свое понятие. То есть уже сам себе законодатель. Уже Бога отодвинул локтем в сторону, встал на пьедестал законодателя, себе законы сам выписал, и по ним живет человек. У меня свое мнение и так далее. Не дана такая власть нашему разуму, законодательная, только исполнительная. Если разум не исполняет этой святой обязанности, то он приходит... Происходят грехи неведения и неосмотрительности. Еще раз, грехи неведения и неосмотрительности. Тяжесть такого рода грехов увеличится в том случае, когда они совершаются не по простоте сердца, а вследствие невнимания к себе и своему долгу знать волю Божию. От беспечности и равнодушия к своему спасению и нелюбви к добру. К сожалению, вот этими грехами неведения, несмотрительности страдают большинство прихожан. То есть большинство даже тех, кто считает себя верующими. Где это видится? Ну вот, подавляющее большинство ни разу в жизни не открыло закон Божий и не прочитало от корки до корки. Ни разу не открыли закон Божий. Но как он может руководствовать себя к исполнению того, чего не знает? Ни разу не прочитали жития Пресвятой Богородицы. То есть, вот это нерадение о своем спасении, нерадение к своему долгу знать волю Божию. То есть не хотим знать волю Божию. Вот такая самодостаточность. Свечи ставят, ходят, причащаются и все. Большинство людей, к сожалению, этим страдает. Есть грехи слабости. А свойственны нашему существу немощи, который никто из нас избежать не может. Итак, грехи слабости, немощи. Ох, как у нас любят на это все свои грехи списывать.
Я по немощам не пощусь. Спрашиваю, что такое нога болит? Какие же тут немощи? И так далее. Вот на немощи и слабости. Я по немощам. С этого начинает. Да не покаяние это. Если человек начинает с самооправдания. Я по немощи. Есть действительно такие грехи. Это от этой немощи происходит, например, некоторая невнимательность в молитве. Встречаешься даже у великих подвижников. То есть, вот молишься, стараешься, и вдруг рассеянно пошла. Вот это по немощи. Это по слабости. Но мы тут же ловим себя на этом, возвращаемся, перечитываем эту же молитву. С тем, чтобы все-таки со вниманием ее прочитать. Вот это немощи. Но простите, нарушать пост по немощам, это и прочие грехи. Я как не устояла и съела. По немощи. Но есть грехи, которые совершаются по увлечению развратных желаний. Происходит от нашего нерадения. И вследствие это совершаются как будто невольно, по неведению. Итак, вот некоторые грехи мы с вами совершаем по увлечению развратных желаний. Вот не боремся мы с ними, они в нас укоренились. Руководствуясь этими желаниями, мы совершаем грех, а о себе воображаем, будто мы совершили это невольно, а по неведению. Я, говорит, нечаянно объелась. Ну вот ела и нечаянно. Ну как нечаянно? Ну видела же, что перед глазами сколько лежит и чего. Ну правильно, глазами еще больше бы съела. Желудок не позволил, дышать нечем. Но все же от нас часто зависит предотвратить их, а не оправдываться непреодолимостью влечения инстинкта, слабостью человеческой природы и удобопреклонностью на грех и другие. То есть вот такое самооправдание, ну, это природа и так далее. Поэтому и грехи увлечения, грехи невольные, нельзя сказать, что они извинительные. Грехи невольные не извинительные. И грехи увлечения не извинительны. Грех все-таки есть грех. Значит, долой самооправдание. Возненавидеть его. Вот возненавидеть грех самооправдания, мы начнем с вами каяться. И тогда покаяние будет искренним. Когда в нас нету греха самооправдания, ненавижу его. Вот буду сам себя укорять, сам себя стыдить. Вот тогда мы с вами начнем спасаться. Иногда бывает, что в грех нам вменяются те или иные греховные действия других людей. Еще раз. Другой творит грех, а его вменяют нам. Когда они бывают исполнителями греха по нашему желанию, влиянию или принуждению. И чем больше наше участие в чужом грехе, тем больше они нам вменяются, когда мы советом, влиянием, принуждением и так далее. Вот мужескому полу хочется заметить, что некоторые говорят, приходят на исповедь и говорят, начиная с того, что ну вот единственный грех, никого не убил. Спрашиваешь, по твоей вине женщина сделала аборт? Да. Ты соучастник детоубийства. Еще раз. Соучастник детоубийства, потому что либо по молчаливому согласию, либо по требованию, по принуждению идет женщина и творит этот грех. Итак, с любым грехом, который по нашему наущению совершают другие, вменяться будет нам. Побуждать других на совершение греха мы можем через приказание, еще раз, начальник, Это не только начальник над подчиненным, но и начальник – это родитель над ребенком. Муж над женой. Священник над паствой. Еще раз. Через приказание. Совет. Как мы любим советовать. Мы так любим. Ну вот, помните, говорили, что у нас страна советов. Вот мы друг дружку тут советовали все. И по сей день продолжаем. Согласие. Намеренный соблазн. Еще раз. Через намеренный соблазн мы толкаем человека на грех. Ну, одела с юбку с разрезом. И все. Намеренный соблазн. Сделала вырезы, разрезы. Обтянула все, что можно обтянуть. Виляет всем, чем только можно вилять. И производит страшный соблазн. Ну, это просто как один из примеров таких наглядных, распространенных. Потому что сейчас, что не женщина, то разрез. В лучшем случае, то вообще в одних трусах и с голыми животами по улице. Намеренный соблазн. То есть, это и алкоголь. Давай выпьем. Ну, праздник же. Все, и налили человеку. А он потом пошел, еще добавил. Преступление совершил. И нас за это преступление будут казнить. Попущение, через попущение. То есть, закрыли глаза, как Понтий Пилат, умыли руки, делайте, что хотите. А вот Понтий Пилат, умыл руки, нет, говорит, крови на мне, не будет на этом, праведника на мне. Но это не так. Он мог предотвратить. Ведь когда обвиняли Христа в том, что он пытается захватить власть, то Понтий Пилат должен был устроить расследование, выяснить, собирал ли Христос деньги, копил ли оружие. Без этого невозможно сделать переворот. Он этого ничего не устроил. Он умыл руки и отдал на растерзание. И вот когда мы с вами умываем руки и кого-то отдаем на растерзание, или другим людям, или бесам на растерзание, видим, человек творит грех, а мы закрыли на это глаза. Ну, имеется в виду начальник на подчиненного. Ну, делает, пусть делает. Незамечание греха. А также ободрение на грех. Ободрение на грех. Иди сделай. Или давай поиграем. И сыграли. В карты. Или в домино. Окончился. Человек эту страсть не укротил и пошел в игральный автомат и всю жизнь свою проиграл там. И, наконец, важность грехов по различию и по степени их влияния на внутреннее настроение души и на духовную жизнь христианина различают грехи смертные и несмертные. Вот у нас очень часто возникает такой вопрос, приходит, говорит, батюшка, а что значит смертные грехи? Вот грех смертный и несмертный, как святые отцы рассматривают влияние. Ну, пожалуй, мы с вами вот этот вопрос продолжим на следующем занятии. Хочу предупредить, что у нас с вами осталось всего 3 занятия. И потом каникулы, потому что там страстная седмица, потом светлая седмица, а потом здесь будут экзамены. Радоница, да, там. Так вот, значит, поэтому желаю всем мобилизоваться с тем, чтобы хотя бы эти 3 занятия сосредоточенно провести с пользой для спасения души. Ну и вот как, скажем, отвлеченное от сегодняшнего чтения одно замечание. Многие страдают от того, что в ночное время демоны крепко допихают через страхи, через видение, воображение, представление и прочее. Чаще всего это бывает ночью. Потом заплаканные приходят в ужасе. Вот один из способов ведения войны с ними советует святитель Игнатий Брянчанинов. Он говорит следующее. невидимые враги для усиленной невидимой брани наиболее избирают ночь. На самом деле ночью удобнее всего нападать. В таких случаях очень полезен свет от лампады или еще лучше от свечей. Но свечу очень тяжело. У нас сейчас нет таких свечей, чтобы горели бы всю ночь, скажем. Зажег свечку, она всю ночь горит. Нет у нас таких свечей. А вот лампаду имеет возможность каждый зажечь. По причине действия зрения и доставляемое этим действием развлечения, душа избавляется от исключительного, сосредоточенного действия на нее бесовских помыслов и мечтаний, действие которых, естественно, ослабляется развлечением. То есть у нас понятие развлечения взял, начал развлекаться. Нет, это когда не сосредоточено. Еще раз, лампада у нас великий помощник в деле нашего с вами спасения. Во-первых, если лампада горит, мы с вами исполняем постановление 7-го Вселенского Собора почитания икон, потому что иконы постановили почитать вожжением свечей, лампад, кождением фимиама и лобызанием. Фимиам кадит священник. А вот лобызанием и вожжением лампад мы с вами должны почитать иконы. Кто не возжигает, значит, тот, простите, кощунник, поскольку не исполняет благоговейного вот этого отношения поклонения святым иконам. Но другое дело, если бывает, что муж богоненавистник, скажем, и выбрасывает лампадки, такое бывает, тогда, значит, чтобы большего вреда не было, конечно, нужно ориентироваться по ситуации, которая складывается в семье. Значит, надо усилить молитву, молитву за мужа, покаяние, послушание мужу и так далее. Да? Вот. На этом мы с вами сегодня закончим. Помолимся и пойдем сражаться с нашими мечтаниями, воображениями, представлениями, с прилогами и так далее. Да? Молимся.